чувашский народ насчитывает в России более 1 600 000. Это пятая по величине этническая группа Российской Федерации. В сегодняшней беседе участвуют руководители Московского общества чувашской культуры Лира Смирнова и Николай Кузьмин. Цикл «Этническая карта России» ведет Игорь Яковенко.
Что означает этот этноним? Что означает слово «чуваш»? Это самоназвание или народ так назвали соседи? Пожалуйста, Лира Петровна.
Это действительно странно, но у народа, который, как вы сказали, занимает пятое место в титульном списке наций, нет устоявшейся версии самоназвания. Хочу сказать, что чуваши – это один из древнейших народов Среднего Поволжья. И вот, как полагают ученые, по различным источникам, выступали ранее под этнонимом «сувары». Ну и как расшифровка этого этнонима, их много, но остановлюсь на самых распространенных. Это первое происхождение от слова «суар», то есть «водные люди», «люди, живущие у воды». И второе «сабар», то есть «миролюбивые», «тихие», «смирные», «кроткие».
Да, вот к этой трактовке я и собираюсь привязаться в дальнейшем.
Понимаете, что, наверное, сам народ себя миролюбивым или там спокойным, кротким не будет называть. Скорее всего, все-таки, если исходить по этой трактовке, то так народ назвали, наверное, соседи. Я так думаю.
Спасибо, Лера Петровна. Николай Прохорович, поскольку чувашский язык – это действительно очень интересный язык, это единственный живой представитель булгарской группы языков, на которых в древности говорили в Волжской Булгарии, какая доля чувашей сегодня говорит на чувашском языке? Можно ли услышать чувашскую речь в быту, в семье, на улице? Чувашский язык, он живой или он все-таки такой вот исторический?
Нет, пока еще живой язык. На этом языке общаются где-то 85% населения, которые записаны по переписи. В быту это очень часто используемый язык и изучается в школах, в институтах. Это имеет достаточно большой словарный запас, не менее 100 000, и поэтому называется и край тоже. Край 100 000 песен, 100 000 вышивок и 100 000 слов.
Спасибо, Николай Прохорович. Лера Петровна, вот вернемся к той трактовке этнонима «чуваш», которая означает «мирный», «миролюбивый». Насколько это отражает национальный характер чуваши, и каковы отношения между вашим народом и окружающим народом? Есть ли какие-то элементы ксенофобии, межнациональной напряженности?
Вы знаете, исторически Среднее Поволжье такой конгломерат наций, что, наверное, никогда не было речи о ксенофобии или каком-то противостоянии национальном, потому что всегда все народы, которые там жили, а это не один десяток народностей, всегда находили общий язык и решали общие исторические проблемы. Поэтому, наверное, так исторически сложилось, что у нас нет и, наверное, даже не может быть таких национальных проблем.
Такого трения никогда ни разу не было. Я не могу даже вот на своем веку, как бы за свою жизнь вспомнить хотя бы один случай. Например, в Шимушинском районе, вот в Чувашии, есть такие деревни, называются Трехбалтаево.
То есть это вот такой получается...
Болтают на трех языках.
Эталон мультикультурализма.
Наверное, так. То есть те восстания, которые были раньше, там, в периоды царской России, они были исключительно на социальной основе, но не национальной почве.
Спасибо. Николай Прохорович, чуваши впервые получили государственность в 1920 году при советской власти. При этом, в отличие от некоторых других народов, ваш народ не вел в истории длительную, такую ожесточенную, кровополитную борьбу за свою государственность и в условиях Казанского ханства, и когда ваш народ входил в состав Российской империи. Насколько необходима и важна для чувашского народа своя собственная государственность? Ведь подавляющее большинство народов России собственной государственности не имеет.
Но самосознание народа, конечно, оно было. Поэтому была инициатива от высшей интеллигенции чувашского народа о создании какого-то своего государственного оформления территории. И поэтому 24 июня 1920 года была создана Чувашская автономная область. Потом через 5 лет, это уже в 1925 году, была преобразована автономную республику. Первоначально она планировалась со столицей в Симбирске, ныне Ульяновск. Но так как большое количество представителей этого народа живет на правобережье между Волгой, между Камой и Сурой, и решено было сделать столицу в Чебоксарах. Но на самом деле государственность, она нужна. Почему? Потому что для изучения языка, для изучения культуры, для создания своей литературы, своих театров, это, конечно, способствовало. Государственность, она должна быть обязательно. Это не разрозненная территория какая-то, хотя многие представители живут за пределами нынешней Чувашской республики, но
большая часть живет все-таки в Чувашии. То есть Чуваши не рассеянный народ, потому что большинство живет в своей, в своем, так сказать,
больше половины представителей живет в своей республике. Но живут же они как бы в своих соседних областях, скажем, в Ульяновской, в Самарской области, в Татарстане. До 200 тысяч, до 150 тысяч человек живет. Потом было переселение в Сибирь, и поэтому до 15-20 тысяч они оказались в Тюменской области, в Красноярском крае, в тех областях живут. Но они, опять-таки, сохраняют свой язык, свою культуру, свой быт. Артисты, поэты, писатели, композиторы постоянно общаются, туда и выезжают, и они сами сюда тоже приезжают, когда мы тут в Москве проводим национальный праздник Агадуй, например, и мы приглашаем представителей из Оренбургской области, там из Башкирии, они с удовольствием приезжают, показывают нам свои достижения. То есть они по-настоящему как бы так не оторваны.
Спасибо. Лера Петровна, а чем объясняется сравнительно с другими народами Поволжья малая ассимиляция чувашского народа? Если, например, брать перепись 26-го года, то было где-то порядка 70% чувашей в республике, в этой области. А сейчас порядка 67-68%.
Ну, хотелось бы, чтобы процент ассимиляции был, конечно, поменьше. Но что касается чуваши, можно сказать, что чуваши все-таки самодостаточная нация. Как вот уже говорилось, одна титульная нация, да. И я могу сказать, что испокон веков традиционно в чувашских семьях сильны родовые семейные связи. В общем-то, как в древности, так и сейчас они сильны, эти связи. Я думаю, что сохранение в последнее время какого-то уважения, да, к своим традициям, к языку, сохранение самого языка играет роль, наверное, все-таки и правильная политика органов государственной власти Чувашской республики. Как уже говорил Николай Прохорович, чуваши живут помимо нашей республики во многих районах России. И всегда стараются поддерживать связь со своей родиной. И очень сильно в этом плане помог закон о создании федеральной национальной культурной автономии, который позволяет объединиться всем организациям, существующим на местах, в осознании и в развитии вот своей национальной самобытности.
Ну, вы знаете, все это есть и в других республиках, и в других народах Поволжья. То есть и государственная политика, которая поддерживает и средства массовой информации, и национальный язык, и общественные организации. Однако уровень ассимиляции, растворения, так сказать, в окружающих народах намного выше. Поэтому что-то здесь есть непроясненное.
Наверное, какие-то национальные особенности, которые позволяют держаться за свое. Ведь если говорить даже о принятии религии, чуваши очень долго держались за свою религию, за языческую. И только в середине 19 века, ну, можно сказать, удалось почти до конца искоренить эти языческие верования, хотя они и сейчас, в общем-то, проявляются.
Ну, вот к вопросу,
наверное, какая-то устойчивость.
К вопросу,
да,
о религии, Лера Петровна, вот все-таки ваш народ категорически отверг мусульманство. И в то же время, несмотря на сопротивление, о котором вы говорите, все-таки в конечном итоге принял православие. Чем это объясняется?
Как вы правильно заметили, православие тоже прививалось большим трудом. Но, наверное, все-таки большой факт сыграл то, что чуваши более 400 лет тому назад вошли в состав русского государства. Это было историческое решение, которое в дальнейшем повлияло на дальнейшее развитие чувашского народа. Иначе бы он был вынужден был, конечно, раствориться и, как вы говорили, ассимилироваться только уже с другим направлением. Вот. Тем более, что где-то в 16-м, начале 17 века было достаточно большое массовое принятие мусульманской религии от татарёни ясачных чуваш. Это было, имело
это
быть место.
Это после взятия Казанского ханства, после завоевания Казанского ханства, первая христианизация была, она неудачная.
Но и сознательно, простите, да, сознательное решение войти в состав русского государства, это было принято действительно сознательно представителями чувашского народа. Но я думаю, вот это вхождение в состав России, оно повлияло на дальнейшее развитие и христианизацию чувашского населения.
Николай Прохорович, а чем православие в Чувашии отличается от православия, ну, от такого канонического православия Русской Православной Церкви?
Во-первых, очень велико влияние до сих пор той традиционной старой религии. Уже когда принимали вот христианство, как бы насаждали, скажем так, внедряли, тогда священнослужители вынуждены были согласиться с теми праздниками, которые существовали у древних чуваш, которые приходились на то или на другое время, и их подгоняли уже к православным праздникам, что до сих пор так и тянется. Скажем, от Троица, да, это по-русски, а у чувашей в это время всегда был Симек. Это тоже почитание умерших, усопших. Это массовое посещение в этот день могил, кладбищ, например, или там, скажем, Сурхури. Сурхури – это зимой, это на Рождество теперь подогнано. Эти праздники, как бы, мы отмечаем, но уже под православные праздники, под православные обычаи. Но народ с этим смирился все равно, как бы, и после того, как Иван Яковлевич Яковлев, просветитель чувашского народа, перевел религиозную литературу на чувашский язык, только после этого народ более-менее стал признавать церковь. А до этого ведь в церковь не ходили практически.
Ну, то есть у вас такое адаптированное православие.
Да, адаптированное, да,
можно
религия,
сказать, в кавычках, что чувашское православие.
Потому что до этого служба шла на старославянском языке, а они русского языка не понимали, не знали, поэтому им было неинтересно, хотя их загоняли в церковь, не ходили. Когда уже вот именно на своем родном языке что-то близкое, там, скажем так, по душе, по духу приходилось, вот тогда стали признавать. И то, я бы не сказал, и сейчас тоже прям такой великий поток в церкви.
С руководителями Московского общества чувашской культуры Лирой Смирновой и Николаем Кузьминым беседовал Игорь.